«Ты говорил с Ральфом о курильщике?» – удивляется слепой. «Зачем тебе это понадобилось?» За 10 рядов от нас Ральф кривит рот, будто расслышав реплику слепого, и отворачивается, немного похожий на курильщика, словно они обменялись на время глазами, специально, чтобы удивить меня. Акула разделался со списком 6 в 3 человека и переходит к девушкам. «С чего ты решил, что я говорила о нем с Ральфом?» — спрашиваю я слепого. «О, я логик, светлый ум», — без ложной скромности признается слепец. «Предположил». «Что-то твой светлый ум в последнее время все чаще сбоит. Мой самый свежий и последовательный кошмар. Слепой, навечно сбежавший в призрачные леса и топи обратной стороны дома. Растение рядом, личность не пойми где. Оставивший меня наедине со всеми этими лицами и кличками, с их страхом и надеждами, жутчайший исход, какой я могу себе представить, и единственный, который, как мне кажется, устроил бы самого слепого. Мой страх доступен слуху даже менее острому, чем его слух, но он только смеется, превращая в шутку то, что совсем не смешно. «Перерабатывает», — говорит он, подразумевая свой светлый ум. «Все на свете нуждается в отдыхе». «Только не за мой счет, прошу я его. Пожалуйста». Слепой сразу делается серьезен. «Нет, конечно», — говорит он. «За кого ты меня принимаешь? Я никогда не брошу ни тебя, ни остальных». Закрываю глаза, пытаясь справиться с головокружением, от которого все предметы вокруг вдруг вытягиваются и плывут, сливаясь в разноцветные полосы. «Он нас не бросит. Эта проклятая убежденность в его голосе мне хорошо знакома. Слишком хорошо. А даст ли он нам бросить его? Вряд ли. Только не тем, кто уже отмечен домом». «Эй, ты чего?» Слепой хватает меня за ворот и легонько встряхивает. «Да что с тобой творится?» «Иди к черту!» — шепчу я. «Завтра!» — гремит акула, сотрясая кафедру, как взбесившийся Кинг-Конг. «Завтра мы простимся с нашими уважаемыми преподавателями и отправим их на заслуженный отдых. Поскольку экзамены отменяются, это произойдет раньше, чем планировалось». Все сидевшие в учительском ряду встают и поворачиваются к нам. Зал разражается аплодисментами. Они старательно делают вид, что растроганы, хотя на лицах даже издалека различимо ликование, а воспитательский ряд, напротив, прочнеет, вычислив, что в скором времени останется с нами с глазу на глаз. Зал аплодирует, учителя кланяются, акула млеет от умиления. Все это время слепой крепко держит меня за шею, словно опасаясь, что стоит ему меня отпустить, как я тут же грохнусь в обморок. И, в общем-то, он недалек от истины. А еще ближе окажется, если вздумает меня успокаивать, как только что попытался. «Сейчас будет предоставлено слово тем из наших преподавателей, кто пожелает выступить», сообщает акула, промокнув пот за ушами салфеткой. «А в заключение добавлю, что и в эту субботу, и в следующую родители всех прошедших тестирование будут приглашены сюда. Те из них, кто сочтет нужным забрать своих детей для предоставления им возможности поступления в различные учебные заведения, уедут с детьми». Зал вяло аплодирует, радуясь окончанию акульей речи. Кто-то из самых активных псов даже кричит «Браво!» и свистит, распоясавшись, но его быстро унимают, так что акула отбывает со сцены под отдельные жидкие хлопки, и его место занимает старичок-биолог, вооруженный здоровенным свитком с прощальной речью. «Нервы у тебя», — говорит слепой, — «совсем расшатались». «Не без твоей помощи», — огрызаюсь я, — «и оставь в покое мой загривок, я никуда не собираюсь падать». Он послушно убирает руку. «А мне показалось, что собираешься. Извини». Улыбки его не хватает переднего клыка и доброты, но он, во всяком случае, очень старается ее на меня излить. Я смотрю на него внимательнее и замечаю кое-что новое. Раньше слепец таскал на себе черный длиннополый пиджак, похожий на сюртук начала века, на голое тело. Сегодня он надел под него майку, и что-то похожее на кольцо болтается на шее, зацепившись шнурком за пуговицу. «Что это?» — спрашиваю я. «У тебя на шее». «Это?» — он протягивает мне железное кольцо. «Забыл тебе сказать. Я обручился». «О, Господи!» — говорю я. «С кем?» «С крысой. Вчера вечером». «Поздравляю!» — вздыхаю я. «Не имеет смысла обсуждать это задним числом, но ты не мог найти себе кого-нибудь более уравновешенного». «Ха!» — говорит слепой. «Стану я с вами советоваться. После того, как вы меня разлучили с моей первой любовью, совершенно по-свински». «Ты эту дылду Габи имеешь в виду? Побойся Бога, слепой, ты же ей по плечо. Зато с крысой мы одного роста». Он прячет кольцо под майку, но тут же, поморщившись, извлекает обратно. Должно быть, оно оцарапало ему раны. «Это она в честь помолвки тебя разукрасила?» Не выдерживаю я. Лицо слепого каменеет. «Хватит», — говорит он. «Данная тема не обсуждается». «Есть!» — взлаиваю я и перевожу все внимание на кафедру, где биолога успел сменить мрачный бурундук с еще одной прощальной речью, расслышать которую невозможно в связи с отсутствием на местах акулы и Ральфа, которые удалились покурить. Атмосфера в зале безобразная. Многие открыто дымят, гул голосов усилился, отдельные личности перебегают из ряда в ряд, чтобы пообщаться с соседями. У крыс громко играет музыка. «От всего сердца надеемся, сумеете проложить светлое будущее, несмотря на и достоинство школы, высоко!» Бурундук без особого энтузиазма бубнит под нос, иногда прерываясь, чтобы с надеждой обнюхать пустой графин. Я протискиваю на передний стул вторую ногу, почти ложусь, хотя здешние стулья как будто специально задуманы так, чтобы сидящему невозможно было принять удобную позу. Горбач отключает плеер и со вздохом прячет его в рюкзак. «Что творится?» — спрашивает он. «Наши дорогие преподаватели прощаются с нами. Завтра или послезавтра они отчаливают». «Ну да», — Горбач удивленно рассматривает бурундука. «Серьезно? Мы их больше не увидим?» «Думаю, нет. Так что если хочешь обнять кого-нибудь на прощание и разрыдаться, поспеши. Кстати, наш вожак обручился. Можешь обнять и его». Слепой корчит мне зверскую гримасу. Горбач откашливается. Дальнейший обмен информацией невозможен, потому что из переднего ряда к нам проникает рыжий с сигаретой в зубах и подсаживается к слепому. Весь наш ряд уже забит посетителями, жмущимися на краешках стульев, толкаясь и тесня друг друга. «Отсядем?» — предлагает Горбач. «А то здесь становится тесновато». Я киваю. Он сгребает свое добро, закидывает на плечо, и мы перебираемся на три ряда назад, подальше от стремительно обрастающей гостями стаи. «А с кем обручился слепой?» — спрашивает Горбач. «С крысой, с кем еще?» «Мог и с кем-то еще», — не соглашается Горбач. «Он такой, непредсказуемый». Очень верное замечание. Только редко высказывающиеся люди умеют произносить такие убийственные в своей простоте фразы. Но меня это почему-то не утешает. «Крыса лучше, чем Габи», — уверяет Горбач. «Еще неизвестно», — отвечаю я, вспоминая порезы на груди слепого. Настроение окончательно падает. Горбач закуривает и вытягивается на стуле. Где-то среди птиц громко и на весь зал включается транзистор, но звук тут же приглушают. «Счастливого вам пути, дорогие дети, в большую и счастливую жизнь! Да, всего наилучшего вам!» Бурундук спускается со сцены, и его место занимает мастодонт, чье появление на кафедре зал встречает нехорошим оживлением. Акула и Ральф между тем возвращаются. Последние перебежчики спешат воспользоваться паузой, пока они пересекают проход, поэтому в зале топот, возня и скрип стульев. Я смотрю на мастодонта и упускаю момент, когда рядом с нами кто-то садится. Оборачиваюсь на приветствие Горбача и вижу, что это черный. Без свиты он выглядит не так внушительно, как на расстоянии, окруженный псами. Можно сказать, у него вполне домашний, привычный вид, но я все равно напрягаюсь. Вежливое приветствие, само собой, как водится, а после смотрю на мастодонта, чтобы не начать рассматривать черного с неприличным интересом. «Ну что я могу сказать?» Мастодонт, клетчатый прямоугольник с боксерски сплющенным носом и такими же губами, оглядывает зал поверх бумажки с речью и откашливается. «Автомат бы вам в руки!» — подсказывают из зала. «И лечь первым двум рядам!» — подсказывают довольно громко. Мастодонт багровеет и вертит шеей, высматривая крикуна. «Ну вы!» — хрипит он. «Тихо там, внизу!» Зал притихает. Не стоит думать, что надолго. «Я, как и все выступавшие здесь до меня учителя, немало крови и пота!» Черный рассказывает Горбачу, как его навестила утром Нанетта. «Смотрю, лезет в форточку. Сама прилетела, я ее не звал. Даже не сразу сообразил, как это странно. Знаешь же, никогда она ко мне не лезла, даже птенцом, а тут вдруг прилетела». Черный глядит на мастодонта, и Горбач тоже. Еле шевелят губами, но мне все слышно. При этом от чего-то ощущение неловкости, как у подслушивающего. Абсолютно неоправданное. Я ведь не виноват, что сижу так близко. Если бы Черный не хотел, чтобы я его слышал, он отловил бы Горбача где-нибудь в другом месте. «Старался сделать вас чуток поздоровее», — врывается в мои мысли голос мастодонта. «Не скажу, что достиг в этом больших успехов. С автоматом-то оно было бы вернее», — опять подсказывают ему из зала. Мастодонт выдерживает тяжелую паузу, в зале смех и похрюкивание. «Но, как я вам уже не раз повторял, хороший калека, мертвый калека!» восторженно подхватывает целый хор. Еще бы! Высказывания мастодонта давно стали классикой. Цитировать их по памяти может даже слон. «Ах вы чертовы ублюдки!» — ревет мастодонт с хрустом, опуская оба кулака на кафедру. «Порча генофонда! Отбросы!» В воздух взлетает облачко пыли. Зал воет и раздражается бешеными аплодисментами. «Да я бы гранатой в вас, а не то что!» Мастодонта стаскивают со сцены. Всем воспитательским рядом. Акула на заднем плане сокрушенно всплескивает плавниками. Черный поворачивается ко мне. «Что теперь будет с курильщиком?» — спрашивает он. «То же, что и со всеми остальными, я думаю. Заберут родители». Он кивает, задумчиво потирая подбородок. «У меня у самого двое таких. А я все равно почему-то больше думаю о нем. Странно. Вроде для них так лучше, но чувствуешь себя предателем. Не пойму, отчего это так?»
«От того, что это так и есть. Мы их предали».
Черный глядит из-под лобья. Крохотные черепки выплясывают на повязке, окольцовывающие его голову, черно-белый танец. «Чем?» «Тем, что не сумели изменить». Черный достает из заплечного мешка сигареты и прячет одну в нагрудный карман. «Жаль его. Ведь он славный парень. Просто вы его достали своими повадками. Вот он и озверел». «Я-то знаю, как это бывает». «Ну, тебе ли не знать?» — любезно вставляю я. Горбач наступает мне на ногу, безразлично обозревая потолок. Но черный, как ни странно, не обижается. Вожачество определенно изменило его характер к лучшему. «Злый день ты, сфинкс!» — только и говорит он. И все. Я жду, но продолжения не следует. Акула тем временем объявляет одного из наших учащихся, который выразил желание выступить, и на сцену вкатывает гордого фазана, неотличимого в своей черно-белой униформе от прочих представителей их племени. «В каждой стае, — говорит черный, — своя белая ворона. Даже у фазанов. Нам этого не заметить, если только они не вышибут ее на нашу территорию, как вышибли курильщика. У псов та же песня. Грызутся друг с дружкой, пока не сконцентрируют все внимание на ком-то одном. Тогда этому кому-то становится худо». Я открываю рот, но, перехватив красноречивый взгляд Горбача, тут же захлопываю. Черный, однако, успевает прочесть у меня на лице много чего. «Ты опять обо мне собирался высказаться?» «И сказал бы. Только это не совсем то. Я сам хотел быть белой вороной. Я вас провоцировал. Может, я ею и был, но не в той степени, как бы мне того хотелось. Тебя сейчас что волнует? Степень твоей белизны или чьей-то еще?» — интересуюсь я. «Что мы, собственно говоря, обсуждаем?»
«Меня волнует все!»
Черный достает переправленную в карман сигарету и мнет ее в пальцах. «В шестой свои порядки», — говорит он. «В шестой я понял, как по-настоящему травят других, непохожих. И понял, что все, что было в четвертой, детские игры на самом-то деле. Когда увидишь настоящую травлю, ее уже не спутаешь ни с чем. Слишком это жутко». «Здорово», — говорю я, — «что ты, наконец, что-то такое увидел. Я лично это пережил на 10-м году жизни. С твоей помощью и при твоем горячем участии».
«Эй!» — Горбач умоляюще вскидывает ладони. «Сфинкс, не надо!»
«Нет, погоди!» — я уже разозлился, и мне трудно остановиться. «Он говорит, что не видел ничего такого до того, как попал в шестую. Мне интересно, что же он видел, когда они гоняли меня по дому всем скопом, как чумную крысу?» Черный мнет в пальцах сигарету, которую так и не зажег, и не глядит на меня. Я постепенно остываю и уже начинаю жалеть, что сорвался. Можно сказать, впервые в жизни мы с ним общались по-человечески, пытались общаться. Черный отбрасывает выпотрошенную сигарету.
«Я скажу, что я видел тогда, если хочешь. Тебе это не понравится, предупреждаю. Но лучше так. Мне хотелось бы, чтобы ты понял. Дело было не в тебе. Абсолютно. Дело было в лосе».
Черный снимает с головы повязку, комкает ее и прячет в карман.
«Я попал в шестую», — говорит он. «Пожил там и понял, наконец, что со мной творилось в четвертой».
Даже удивился. Как можно было не видеть этого, не понимать? Но если бы я не отошел, не посмотрел издалека, словом, попробуй сделать то же самое. Представь всех нас, дом, лося. Представь, что ты мальчишка, сопляк, а вокруг куча взрослых, которым вечно не до тебя. Всем, кроме одного. А этого одного на всех не разделишь. И каждый из кожи вон лезет, чтобы перед ним выделиться, показать себя, чтобы он сказал что-то именно тебе, именно тебя о чем-то попросил. И все внутри не показываешь, потому что стыдно обожать кого-то, когда ты парень. Тебе уже 10 лет и так далее. Только слепой плевал на всех и бегал за ним, как собачонка. Но он был один такой. И лось с ним никогда не носился больше, чем с другими.
У него вообще не было любимчиков среди нас. Пока не появился ты. Да, не хихикай. Это сейчас звучит смешно. А поставь себя на наше место. Извини, черный. Я с трудом сдерживаю смех. Пойми меня правильно, я так давно не слышал вот этого «любимчик лося». Как вспомню, сколько крови мне попортила эта характеристика. Честное слово, никогда не думал, что я его любимчик. И что это так бросалось в глаза. Ты, может, и не думал.
Черный очень красен. Он выглядит угрожающе, хотя и привычнее, чем его новообретенное вожатское хладнокровие. Я весь в ожидании взрыва, поэтому мне трудно вслушиваться в то, что он говорит.
Как только сошли с автобуса... Он поджидал нас во дворе, в сторонке. Собрал вокруг себя, рассказал о тебе, велел тебя не трогать и помогать во всем.
Что? Меня подбрасывает на сиденье, как будто через него пропустили заряд электричества.
Неправда! Кричу я, глядя на них сверху вниз. Не было этого! Не могло быть!
Горбач дергает меня за рукав. Эй, ты чего? Акула смотрит. Садись. Я приседаю рядом с его стулом, и он шепчет мне в ухо, скашивая глаз в сторону сцены. Все так и было, как сказал Черный, правда. Я тоже там стоял, когда он это сказал.
Ты никогда не говорил мне об этом?
В задних рядах, гремит над нами акулий глаз. Прекратить копошение!
Я опускаюсь на стул, стараясь выглядеть спокойным. Горбач тянет шею, весь воплощенное внимание к происходящему за 10 рядов.
А зачем? Шепчет он, не разжимая губ. Какое это имеет значение?
Ты был первым новичком, которому нам было велено помогать, не успокаивался Черный. Мы и так помогали друг другу, чем могли, кто больше, кто меньше. Но до тебя нам почему-то никогда не говорилось, что мы должны это делать.
Черт, говорю я, он что, идиотом был? При слове «идиот» Черного с Горбачом перекашивает. Горбач говорит: «Полегче, сфинкс». А Черный молчит, но так выразительно, что я понимаю, мало того, что я любимчик, не ценящий своего счастья, и попирающий святое.
Мне нужно время, чтобы справиться с комплексом Иосифа, стоящего поперек горла своим братьям, которые эти двое умудрились мне навязать. И для того, чтобы осознать, что мерзкий белобрысый подросток, который помнится мне высоким, как башня, мускулистым и абсолютно не нуждающимся ни в чьей любви существом, был способен на муки ревности. Он и другие. Он и независимый одиночка Горбач. Он и, наверное, Пышка Соломон, которого уже нет в доме. Все они. Мне нужно время, чтобы посмотреть на них издалека, понять, пожалеть и простить. Поэтому я растягиваю для себя это время, торможу его, стирая мысленно их портреты в альбоме детских воспоминаний, давая им возможность проявиться заново. Я понимаю, что здесь и сейчас времени на это не хватит, что это слишком долгая работа, которую не проделать за несколько минут. Еще я понимаю, что только что обидел и Горбача, и Черного, и что мне повезло, что рядом сидели они, а не слепой.
«Хорошую услугу оказал лось своему любимчику», — пробую улыбнуться я. «Врагу не пожелаешь».
«Да брось ты», — морщится Горбач. «Оставь его в покое. Все это было давно и давно закончилось. Смешно говорить об этом сейчас».
«Если бы закончилось, мы бы не говорили», — угрюмо возражает Черный. «Ты посмотри на сфинкса. Где там чего закончилось? По нему так все еще только начинается. Бесится, как будто его только вчера отлупили». Любой из нас удавился бы за то, чтобы побыть на его месте. А он бесится.
Я как раз дохожу в перетряхивании наших детских портретов до слепого и застываю в недоумении. Что такое ревность слепого, мне приблизительно известно. Почему же я не видел ее проявлений тогда? Почему Черный и даже Горбач, но не он? А слепой присутствовал при том разговоре?
Ох, Господи!
Черный откидывается на спинку стула и скалит зубы.
«Слепой. Насчет него можешь не беспокоиться. Богов не ревнуют. Это совершенно отдельная патология».
«Как ты сказал?» «Мы сейчас к чертям перессоримся», — тоскливо говорит Горбач. «Ладно вы, вам не привыкать. Но я-то при чем? Давайте я лучше отсяду».
Встряхиваю головой. «Ты прав. Пора заканчивать с этим». Я отошел на свои несколько шагов и посмотрел оттуда. «Спасибо, Черный. Это действительно полезно». Хотя и несколько болезненно. Дальше мы молчим. Черный мрачнее грозового облака, скрестив на груди лапище, Горбач, взъерошенный несчастный, как ворон, застигнутый врасплох птицеловом. Про себя мне думать не хочется. Ни как я выгляжу, ни на что похож. Воспитательница крестная зачитывает какое-то расписание. Мне требуется несколько минут, чтобы разобрать, о чем идет речь, и все это время я борюсь с настигающим меня образом лося.
Раз в полугодие на общих собраниях он стоял там же, где сейчас стоит крестная, и, улыбаясь одними глазами, делал короткие объявления, примерно такие же, как те, которые сейчас делает она, о чьих-то успехах и отставаниях, об улучшениях состояния здоровья, об очередности проведения медосмотров. Только, в отличие от крестной, его всегда слушали, что бы он ни говорил. Всем залом, почти не дыша. Потому что он был ловцом детских душ по призванию. Можно было вырасти и освободиться, но даже давно ушедшие в наружность унесли на себе следы его прикосновений и взглядов и, как я подозреваю, носят их до сих пор. Имел ли такой человек право на ошибку? Меньше всего он, за которым следило столько тоскливых и жадных глаз. Он не имел права на ошибки, на любимчиков и на смерть. Крестная зачитывает список тех, кому назначены витаминные инъекции. Длиннейший список тех, чья худоба выходит за рамки приличий. На этом собрание заканчивается, мимо нас, громыхая стульями, проходят и проезжают выходящие. На сцене драпируют кафедру и зачем-то расчехленный экран. Зал пустеет, и мы остаемся одни. Я, Горбач и Черный. Все, что можно было друг другу высказать, мы вроде бы уже высказали. И непонятно, чего мы ждем и почему никто из нас не ушел с остальными. Вернее, понятно, почему не ушел Горбач. Он выполняет роль громоотвода. А вот почему мы с Черным продолжаем сидеть, где сидели, как приклеенные. Горбач выжидает, мается и даже делает вид, что задремал. Мы с Черным молчим. Молчим и молчим. И, наконец, терпение Горбача истощается. «Двинем, что ли?» — жалобно спрашивает он. «Все уже ушли». Дружно встаем. Огибая сдвинутые стулья, плевки и окурки, выбираемся в коридор. Шагов на 5 по стене тянутся синие буквы. «Прощайте, дорогие учителя!» С восклицательного знака свисает что-то вроде мутной слезы. «Тебе неприятно то, что я рассказал про лося?» — спрашивает Черный, шагая рядом. «Не очень. Это многое объяснило. Я мог догадаться и раньше, если бы как следует поразмыслил. Когда ты мал, взрослые кажутся безупречными. Довольно обидно со временем узнавать, что это не так». «Такое иногда узнаешь не только о взрослых!» — бормочет Черный под нос, непонятно кого или что, имея в виду. «А моих культуристов вы, небось, поздирали?» — вдруг спрашивает он, резко меняя тему. И я сразу вспоминаю, как меня доставала эта его манера внезапно перескакивать с одного на другое, как будто его вдруг выключили и снова включили, настроив на другую волну. «Что ты?» — говорит Горбач удивленно. «Висят себе, где висели. С чего бы нам их сдирать?» со злости, Горбач!» — с удовольствием встреваю я. «И не только сдирать, но и топтать, и раздирать на мелкие кусочки. Как можно не понимать таких простых вещей? Сфинкс, иногда ужасно хочется тебе врезать!» — признается Черный. «Просто до дрожи в руках!» Мы обходим стул, который кто-то спер из актового зала, но не дотащил до лестницы. Черный останавливается. «Хочу вам кое-что сказать. С условием не смеяться. Это насчет выхода». Горбач сразу сникает и съеживается, силой вцепившись в рюкзак, как будто боится, что его вот-вот погонят в наружность. Черный кусает губы, собираясь духом, оглядывает стены, потолок, пол и, наконец, смотрит на меня. «Ладно», — говорит он, — «можете, в общем-то, и смеяться. Я знаю, где можно раздобыть автофургон, подержанный, но в приличном состоянии. И еще я умею водить. Научился. Была у меня такая возможность». Глядим на него, разинув рты. «Я знаю, что все это фигня», — говорит он быстро. «Знаю, не хуже вашего, не маленький. Мне самому это смешно, то, что я сейчас сказал. Но я должен был это сказать, хоть вы надорвите животы после моего ухода. Я просто прошу вас». «Имейте это в виду, хорошо? И все». Он поворачивается и быстро уходит, спеша удалиться от нас, как будто волны нашего воображаемого смеха подстегивают его, ударяя в спину. «Мы не смеемся, Черный!» — кричу я ему вслед. Он, не оборачиваясь, машет нам рукой и исчезает на лестнице. Паническое бегство, только так это можно назвать. Мы с Горбачом растерянно переглядываемся. «Дела», — говорит Горбач. «Один был человек в доме, мечтавший о наружности, и того не стало». «Прощайте, бультерьеры в клетчатых жилетках», — вздыхаю я. «Фургончики и без них будет тесновато». «Перестань», — просит Горбач. «Это не смешно. Он ведь и смотался побыстрее, чтобы не слышать всяких таких шуточек». «А я бы при нем и не шутил. Я не смеюсь, Горбач. Как я могу смеяться над такими вещами? Это ведь тот же воздушный змей табаки, через который якобы ушли старшие. Только Черный своим змеем научился управлять». Горбач мотает головой. «Не смейся при мне тоже, хорошо? Не шути. И вообще не говори ничего».
Он пинком отбрасывает с дороги брошенный стул, который вполне можно было обойти, и уходит вперед, затолкав руки в карманы так глубоко, что мне кажется, я слышу треск рвущейся материи. Жутко расстроенный словами Черного, а может, моей реакцией на них. Я иду следом, с тоской представляя сказку, в которую Черный пытается поверить. Волшебное путешествие в фургоне. Дети дома мчатся навстречу утренней заре в краденой машине. С Черным в роли рулевого. Летят по трассе, распевая бодрые дорожные песни. В реальном мире такая поездка продлится не дольше часа. А жаль, потому что эта сказка даже красивее той, в которой старшие уходили в неведомый заоблачный мир при помощи воздушного змея. Красивее и трогательнее именно тем, что выдумал ее реалист Черный. Вернувшись в спальню, мы застаем там только рыжую с курильщиком, сидящих на разных концах кровати и действующих друг другу на нервы. Напряжение настолько ощутимо, что Горбач немедленно скрывается на своей полке с глаз долой, а я сажусь между этими двумя, стараясь по возможности заслонить их друг от друга. Что ж, все правильно. Теперь моя очередь работать громоотводом. Жаль, я не табаки. У него такие вещи получаются намного лучше. Рыжая курит, рассматривая кончик сигареты. Курильщик таращится то на ее грязные кеды, то на пепел, который она стряхивает куда попало. Фазан фазаном, разве что не заносит замечания в дневник. Раздражение рыжей почти незаметно. Раздражение курильщика искрит на всю комнату. Я мешаю ему целенаправленно беситься, и он пересаживается так, чтобы лучше видеть ее. Грязную, невоспитанную, некрасивую и еще что-то личное, чего я пока не могу уловить. Может, она ему нахамила или налила в любимые кроссовки компоту, пока нас не было. Он краснеет, глядя на нее, и отводит взгляд, но тут же опять смотрит, словно пересиливая себя. И мне все интереснее, что же она такого натворила? С ролью громоотвода справляюсь из рук вон плохо. Поэтому радует появление шакала, жизнерадостно и фальшиво что-то насвистывающего. «Ну вот», — сообщает он, вскарабкавшись к нам. «Габи вопит на всех углах, что забеременела. Можете себе такое вообразить? Естественно, от слепого». Рыжая не кажется особо заинтересованной. «А вот и нет! Этого она не говорила. Никаких «да здравствует юный дофин!» Ничего подобного. Якобы от рыжего или от викинга. В общем, что-то неопределенное, с уклоном в крысиную тему».
«Врет!» — угрюмо констатирует рыжая и, отбросив сигарету, идет к ящику толстого.
Выуживает его оттуда, сонного, сажает за спину и, согнувшись под его тяжестью, выходит. Толстый с просонья курлыча что-то невразумительное, но в целом выглядит довольным.
«Эй, куда неразумного?» изумляется шакал.
«Гулять!» — отвечает рыжая уже из-за двери. Потом хлопает коридорная дверь и становится тихо.
«Ну вот!» — вздыхает шакал. «Так хорошо сидели!»
«Сидели мы совсем нехорошо, но запасы оптимизма табаки неистощимы, и никто не намерен с ним спорить».
«Несуразное существо!» — говорит курильщик.
«Может, чтобы ему возразили? Или просто, чтобы что-то сказать?»
«Кто? Рыжая?» — удивляется табаки. «Почему?»
«Так, чего-то в ней не хватает. И даже очень многого». Табаки крутит плашку радионастройки на магнитофоне.
«Знал бы ты, как многого не хватает тебе самому, был бы молчаливее. Но раз уж ты не молчун, давай договаривай».
Курильщик не упускает возможности высказаться. «Она резкая, — говорит он, — грубая, неженственная. То, как она себя ведет, хорошо для 12-летней, а ей давно уже не 12».
«Ого!»
Горбач свешивается со своей кровати, прислушиваясь, и, по-видимому, ободренный его вниманием курильщик добавляет. «Еще она неряха, совсем безнадежная».
«Ай-яй-яй!» —
табаки раскачивается, выпитив губы, как нервничающие шимпанзе.
«Ты сам-то слышишь, что ты несешь, курильщик?»
Она ночует в комнате с 6 парнями и разгуливает по ванной комнате голышом, не запирая дверь. И вроде бы она спит с лордом, но не удивлюсь, если и со слепым, а может, еще с кем-нибудь. Горбач швыряет в курильщика подушкой, а табаки тут же на нее запрыгивает и приминает, яростно урча, словно хочет раздавить курильщика в лепешку. Утрамбовав его как следует, он приподнимает подушку и, убедившись, что курильщик дышит, быстро накрывает его опять. Пока они затыкают курильщика таким диковинным способом, я ловлю образ рыжей, так потрясший и разозливший его. Высверком тощая мальчишеская фигурка, обтянутые розовой кожей ребра под темными сосками, красный кустик лобковых волос, ноги, руки и почти ничего между ними. Она смотрит на меня, вернее, на курильщика, вывернув руку, где пониже локтя алеет какая-то болячка, смотрит отрешенно, без малейшего интереса, и облизывает ее. Потом медленно опускает руку и, не пытаясь прикрыться, исчезает в душевой кабинке. Ее переход туда отпечатывается на сетчатке курильщика покадрово, сотни узких, наползающих друг на друга снимков. Вот что заставило его так мучительно краснеть. Я понимаю, обижен он не тем, что увидел, а реакцией. Точнее, отсутствием реакции на свое появление. Это действительно неприятно, когда на тебя смотрят, как на пустое место, не видя. Такое выведет из равновесия более спокойного человека.
«Она как животное», — говорит курильщик, сняв с себя подушку. «Как бесстыжая обезьяна».
«Кошмар!» — возмущается Табаки. «Мы напрасно старались, Горбач. Он неисправим. Его можно только убить».
«Его забирают в субботу», — напоминает Горбач сверху. «Не забывай».
«Только этой мыслью и живу. Этой и еще несколькими, столь же отрадными».
Табаки смотрит вверх и жалобно спрашивает. «Какое его собачье дело, с кем она спит? Скажи на милость, если даже лорд этим не интересуется».
«А вот такой он, склочный тип», — отвечает Горбач и убирает голову.
Курильщик лежит, обняв подушку Горбача. Узкие кадры с голой удаляющейся девушкой стремительно падают перед ним один на другой. Последний — захлопнувшаяся дверь душевой кабинки. Я ухожу во двор искать рыжую. В месте, где сходятся стены двух корпусов, есть закуток, поросший сорняками. В начале лета крапива здесь по колено, и мусор становится невидим. Самое якобы уединенное место в доме, потому что на обеих стенах нет окон. Они там. Сидят перед костерком, который рыжая разожгла на старом месте, черном обугленном участке, обложенном камнями. Старшие всегда разводили здесь костры. Раньше это место было чище, здесь валялись лежаки и ящики, использовавшиеся вместо стульев. Теперь ничего не видно. Может, их давно сожгли? Толстый сидит на куртке рыжий и смотрит в огонь. Тихо гудит, вздрагивая от треска занимающихся веток, и хватает себя за щеки. Такой забавный дамский жест, то ли ужаса, то ли восторга. Рыжая шепчет ему что-то, чего я не могу расслышать. Я подхожу и сажусь рядом с ними. Она продолжает говорить, не обращая на меня внимания. «Надо было суметь пристроиться где-нибудь на задах, так, чтобы не прогнали, и смотреть. Тут главное было смотреть, не слушая, потому что они пели, играли на гитарах, пекли картошку и все такое, но это только отвлекало, вся эта романтичная чушь, когда куча народу хочет доказать самим себе, что классно проводит время. А я просто ужасно любила смотреть на огонь». Один раз кто-то выхватил из костра ветку и написал ее тлеющим концом что-то на стене. Меня это просто ослепило. Слово, которое осыпалось огнем. Горящие буквы. Божьи письмена. На следующий день от них остались только черные буквы обыкновенного ругательства и полоса сажи. Но все равно это было чудом. И я это видела.
Она бросает в огонь развесистый сегмент засохшего куста. В воздух взлетают искры блестками, отразившись в вытаращенных глазках Толстого.
«И еще я приходила сюда реветь», — заканчивает рыжая. «Раз в неделю, как по расписанию».
«Я тоже», — признаюсь я, пока не узнал, что каждый второй в доме ходит сюда за этим же самым.
Она улыбается. Улыбка меняет ее, делая другим человеком, непривычным сейчас, но таким, с которым ты вроде бы знаком очень и очень давно.
«Ага», — говорит она, — «вечно наткнешься то на одного, то на другого. Закроешь глаза и делаешь вид, что этого не было. Самое, черт его дери, уединенное место в доме».
В доме нет уединенных мест.
«Тогда уж точно не было».
Она лезет в рюкзак, достает сверток с бутербродами. «Кстати, а у меня тут...» И замирает, глядя на Толстого. Он подполз ближе к огню, таращится на него. В неуклюжей ласте зажата щепка. Приноравливается бросить ее в огонь. Трудное дело, требующее всех его сил и внимания. Мы смотрим, как он, не переставая покачиваться, вытягивает одновременно руку и губы и осторожно кидает щепку. И тут же испуганно отшатывается, словно от крохотной щепочки костер может вспыхнуть до небес. Ничего не вспыхивает. Толстый косится на меня, потом на рыжую и опять заводит свою монотонную куделку, выражая радость и удовлетворение происходящим. Ветер дует в мою сторону. Зажмурившись, перекатываюсь ближе к Толстому. Сажусь на край куртки, обнимаю грабли его покатые плечи, и мы вместе следим за тем, как костер затухает. Рыжая пристраивается с другого бока Толстого. «Не дам я ему бутерброд», — говорит она, и я соглашаюсь, что, конечно, не стоит давать Толстому никаких бутербродов. Для него сейчас существует только костер. Все, что мы дадим ему, полетит туда, ведь никакой ужин не заменит счастье покормить другого, особенно если этот кто-то — огонь. Могущественное божество, чьей истинной силы Толстый не знает, но догадывается о ней. Чтобы он не расстраивался от того, что костер гаснет, рыжая говорит про угли, что они тоже красивые, как маленькие красные звезды, говорит она, и толстый кивает, подтверждая сходство. «Я разожгу для тебя такой же костер завтра», — обещает рыжая. «Зачем тебе это?» — спрашиваю я. «Он ведь может привыкнуть». Рыжая молчит. «Пусть привыкает», — слышно в ее молчании. «Я буду носить его сюда каждый вечер и жечь для него костры. Пусть скармливает им щепочки и поет. Нельзя только думать о том, что будет дальше. Когда я не смогу приносить его сюда, потому что не будет никакого сюда. Меньше всего стоит думать об этом».
«Не слишком ли многих ты приручила, рыжик?» — спрашиваю я.
«В вопросе только нежность. Я понимаю ее слишком хорошо. Я понимаю, каково это. Не приручать, если ты любишь, когда любят тебя. Если обретаешь младших братьев, за которых ты в ответе до конца своих дней. Если превращаешься в чайку, пишешь незрячему любовные письма на стенах, письма, которые он никогда не прочтет. Если, несмотря на твою уверенность в собственном уродстве, кто-то умудряется влюбиться в тебя. Если подбираешь бездомных собак и кошек и выпавших из гнезд птенцов. Если разжигаешь костры для тех, кто вовсе об этом не просил».
Она смотрит на меня и тут же отводит взгляд. «Потому что и я один из тех, кто давно приручен.
Счастье, что не беспомощный, не безнадежно влюбленный, не нуждающийся в присмотре, отчасти передоверенный русалке, может даже сумевший чуть-чуть рыжую перерасти, но все равно один из них — нас, тех, кто навеки под ее ободранным чаячьим крылом».
Она тянется ко мне, и мы обнимаемся, соприкоснувшись лбами над макушкой толстого. Совсем недолго, она почти сразу отодвигается.
«Ты сердишься из-за лорда?» — говорит она. «Но я не виновата. Я не сержусь. А курильщик? О, это вообще ерунда». Я смеюсь. Ей все равно, сколько человек слышит их ссоры с лордом. Ей все равно, с кем слепой, если он не с ней. Ей без разницы, голая она или одетая, девушка она или парень. Это стайный зверь. Таких выращивает дом. И курильщик отчасти прав. Рыжий монстр. Как многие из нас. Лучшие из нас. Будь я проклят, если попрекну ее этим. Она кивает и встает. Уже почти стемнело. Угольки еле тлеют, толстому, наверное, холодно. Он возится в своих подштанниках-ползунках, вопросительно хрюкая. «Идем», — говорю я, — «уже совсем уходим». Рыжая сажает его мне на плечи. Привязывать не обязательно, он привык разъезжать верхом и держится крепко. Она подбирает куртку и рюкзак и затаптывает последние тлеющие угольки. Толстый многозначительно кашляет. «Да», — говорит рыжая, — «я помню, что обещала тебе насчет завтра». А это место должно пока отдохнуть, остынуть. Мы идем в сумерках, ориентируясь по светлой полоске асфальта среди скрытой зарослями свалки. В карманах шорт рыжий побрякивают ключи и монетки. Теперь, когда костер погас, видно, что еще не стемнело. Толстый возит ладонями у меня по лицу, что-то бормочет и неуверенно запевает. Наверное, песню о сегодняшнем вечере. В отличие от песен Табаки по таким же поводам, эту никто никогда не поймет. В субботнем медосмотре участвуют все, поэтому очередь в паучий кабинет растягивается до могильной площадки, съезжая на лестницу, и проводим мы в ней столько времени, что логи успевают натаскать с первого одеяла кипятильников, разбить на площадке лагерь и пару раз заварить чай, прежде чем ее хвост втягивается в могильный коридор. Здесь скучнее. Нельзя шуметь, курить и включать кипятильники. Многие задремывают. Птицы режутся в покер, слон выгуливает на сером линолеуме игрушки – лорд и рыжая ссорятся, потом мирятся. Шакал раскладывает под могильными шкафами кусочки булок для могильных домовых. «Странно, что с такими повадками здешние боятся выпуска», — говорит курильщик. И, поймав мой взгляд, добавляет. «Вам ведь так немного надо, где бы вы ни очутились». Провокационное заявление, но никто с ним не спорит. Мы удручающе милы с курильщиком. С самого утра. Очередь понемногу укорачивается, белые пластиковые стулья, на которых принципиально никто не садится, отмечают вехи нашего пути. Когда до двери кабинета остается всего один стул, выясняется, что курильщика оставляют в могильнике. Никаких объяснений, как это принято у пауков. Просто посылают за его вещами и остается недоумевать, что же такое с ним стряслось со времени прошлого осмотра, чего никто не заметил. Будь на месте курильщика кто другой, мы оставили бы в могильнике десант до выяснения всех обстоятельств. Но курильщика в любом случае должны были забрать родители, так что мы ни на чем не настаиваем и возвращаемся в спальню. За обедом возникает дурацкий спор о возможностях колясников.
Табаки считает их безграничными и пытается нас уверить, что ноги в сущности лишняя часть тела. Якобы в них нуждаются только футболисты и манекенщицы. А всем остальным они требуются только в силу привычки. И когда человечество наконец соберется усовершенствовать себя путем полной моторизации конечностей, эта старая привычка отомрет сама собой. Я и Горбач вяло защищаем ноги. Мы их любим, они нам нравятся. Мы не хотим их моторизировать. Лэри бубнит что-то про зеленый виноград. Оскорбленный Табаки предлагает всем присутствующим ходячим посоревноваться с ним в скорости, быстроте разворота и силе наезда. Лорд говорит, что после такого соревнования мы окажемся в клетке. Те из нас, разумеется, кто не окажется в могильнике. «И ты, Брут!» — шепчет Табаки потрясенно. После обеда начинается то, что шакал называет «великим исходом». Ничего великого в нем нет, просто увозят несколько прошедших тестирования, в основном фазанов, но в доме умеют обставить любое событие так, что от него веет грандиозностью. Первый этаж огораживают в районе приемной, в роли шлагбаума выступает Р-1. Логи немедленно сбиваются у ограждения и всеми силами пытаются прорваться на ту сторону. Черный Ральф держит оборону. Остальные воспитатели доставляют сюда своих подопечных и их багаж. Общее восхищение вызывает тощая девчушка по кличке Стекла, чье имущество занимает 3 огромных чемодана, 2 сумки и пакет. Шакал заявляет, что нашел, наконец, истинно родственную душу в этих стенах, но, увы, слишком поздно, и сердце его теперь разбито. После доставки неподъемного багажа Стекла начинает пищать, что забыла упаковать свою любимую жакетку, а за жакеткой отправляют 3 воспитательниц, у каждой из которых на лице написано, до какой степени ей хочется прибить Стекла. Жакетку не находят, Стекла кричит, что никуда не едет, Логи аплодируют ей. Наконец, акула лично уволакивает в приемную милую деточку, и больше ничего интересного не происходит, не считая рыданий фазаненка Хлюпа и прощальной речи пса Лавра, в которой он обзывает нас всех говнюками. Никого из родителей увозимых увидеть не удается, что, в общем-то, понятно. Увидь мы их, они, в свою очередь, увидели бы нас. А акула достаточно хорошо соображает, чтобы этого не допустить. Наконец, прошедшие тестирования упакованы и отправлены вон из дома. Заграждения сняты, рептилии разбрелись пить валерьянку, а мы возвращаемся в спальню.
«Хорошо все же, что мы вот так по-дурацки не проводили курильщика», — высказывается Горбач.
«Думаешь, он тоже обозвал бы нас говнюками?» — спрашивает Шакал.
«Не исключено», — говорит Горбач.